Программа «Главное вовремя».
Здравствуйте, друзья. Прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина.
И Михаил Антонов. Здравствуйте.
А также Николай Васильевич Гоголь, ревизор. Сюжет «Ревизора» все помнят, да?
Давай напомним.
Давайте. Городничий город. Городничий вызывает своих подчиненных. Антон Антонович Сквозник Дмухановский вызывает своих подчиненных и говорит о том, что при неприятное известие приезжает ревизор с проверкой. В этот момент, значит, они обсуждают, как они будут ревизора встречать. В этот момент в городе оказывается чиновник из Петербурга, который проигрался в пух и прах, живет в гостинице, платить нечем, денег нет. Это Иван Александрович Хлестаков. Его и принимают за ревизора. Дальше вокруг этого все закручивают события. Хлестаков понимает, что его принимают за кого-то другого, начинает играть роль ревизора, потом уезжает, а письмо, которое он написал другу с описанием событий, перехватывает городничий. Так все всплывает наружу, немая сцена. Никогда я так быстро Гоголя еще не пересказывал. Так вот, мы все знаем спектакль. Есть спектакль «Ревизор».
Это лучший ответ. Ревизоры читали. Скажите кратко, в чем суть произведения сочинения надо написать, Михалыч?
Да, она влюбилась, попала под поезд, Анна Каренина. Ну так вот, извините. Спектакль «Ревизор». Ну, наверняка видели. Театр сатиры, МХТ, МХАТ.
Теперь... Ну, все как полагается, да.
А теперь, внимание, расследование в Екатеринбургском ТЮЗе. Кстати, ревизор включен в школьную программу. То есть на постановку ревизора можно школьникам ходить. Екатеринбургский театр юного зрителя. Проходит фестиваль «Реальный театр». Представляют на сцене экспериментальную постановку ревизора. Псковская труппа из Пскова приехала. Экспериментальная постановка ревизора со сценой изнасилования.
Сейчас аплодисменты, ты так к этому подвелся.
Нет, глава отдела маркетинга и рекламы театра Алексей Бодрый сейчас расскажет и опишет содержание эротических сцен в этом спектакле. Пожалуйста.
Было две сцены. Когда Хлестаков стоит спиной к залу, в ванной моется. Он только, получается, зашел в ванну, да? За ним сразу зашел человек. То есть второй актер, который его прикрыл. И все, и они стояли вдвоем в ванной, и актер ему еще натирал спинку, если вы хотите про это узнать. Вторая сцена, получается, Хлестаков у нас берет Марию Ивановну и договаривается с ней, чтобы, ну, в общем, прошла свадьба. Он уговаривает очень сильно городничего, чтобы прошла свадьба. После этого Хлестаков не насильно и не раздевая ее полностью догола, берет, уносит якобы в свою комнату. Они накрываются одеялом, и вот уже там они имитируют что-то подобное, как половой акт. Но что они именно имитируют, я не знаю. Это можно расценивать как угодно.
Я не знаю...
Какой душ? В первую очередь я хочу спросить. Там вообще было проблемно. Люди, если и мылись, то очень... Они обтирались.
Маша, ты, это единственное, что тебя смутило?
Нет, это первый пункт.
Меня смутила в этом рассказе некая Мария Ивановна.
Так, это был второй пункт,
да,
что был с Марией Ивановной.
Потому что в пьесе есть Мария Антонна.
Сказал Антонов, да?
Кого насиловал Хлестаков? Откуда Мария Ивановна взялась?
Господин Бодрый мог волноваться. Мог. Его все-таки для радио записывали. А он не ведущий, он глава отдела маркетинга. Так что ты не наезжай. Так. Мы хотим из первых уст все услышать, поэтому мы нашему коллеге набрали.
При желании, да.
Корреспондент КП Екатеринбург Олег Галимов у нас на связи. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Олег, привет. Слушай, ну, я понимаю, при желании репку можно как эротическое произведение...
Ох, как сейчас развернулась
кошка
фантазия.
Кошка за мышку, мышка за бабку.
Видео показывают.
Да. Олег, пожалуйста, что за реакция, что за возмущение общественности? И что дает внутренняя проверка, которая сейчас в вашем театре юного зрителя проходит?
Ну, на самом деле, возмущение общественности началось с заметки одной журналистки, которая побывала спектакле, но почему-то написала свой гневный отзыв спустя 4 дня после показа. Люди до сих пор не понимают, с чем вызвано такое негодование. На самом деле, когда начали разбираться, то поняли, что речь идет о необычном ревизоре, который показывают, наверное, в каждом театре юного зрителя с пометкой 12 или 14+. А речь шла о постановке, показанной в рамках фестиваля «Реальный театр». где пометка стояла сразу 18+, только для взрослых, и это была постановка Псковского театра имени Александра Сергеевича Пушкина.
Так, еще раз, 18+ стояло на афише и билетах.
Да, все-таки мы вчера разобрались во всем, 18+ было изначально.
Угу. То есть только были на спектакле взрослые. И тем не менее, да. скажи, пожалуйста, вот были люди, которые говорили, что это недопустимо, что у Гоголя такого не было, не надо додумывать за классика, кто вы такие, где видно?
Да. Мы нашли жительницу Пскова, которая побывала на одном из первых показов этой постановки в своем родном городе, потому что все-таки театр этого города эту постановку сделал, и она была просто в шоке и написала, что там Гоголь, грубо говоря, там в гробу перевернется, да, когда...
Когда это покажут, да.
Интерпретации, да, и на самом деле... Ну, многие, как бы, показа подумали, что это слишком вульгарно, и о том, что там еще сцена есть, где Хлестакову мужчина натирает спину в душе, и как...
Боже мой, такой... но уже пропаганда гомосексуализма. Слушайте, а вот о чем я хочу спросить, Олег. А если бы это был не Гоголь, а какой-нибудь Иванов, Петров, Сидоров, современный драматург, то это также бы воспринималось в штыки? Или здесь уже, ну, надо подумать, не факт?
Честно, я во всем этом вижу такую проблему, что многие возмущаются, когда слышат вот что-то связанное с изнасилованием и то, что это все происходило в театре юного зрителя. Но при этом многие забывают, что ТЮЗ выступил просто площадкой.
Да ну, ТЮЗ давно не ТЮЗ. Это просто название старое. Это как театрал еще мне тоже.
Может быть, просто все у нас привыкли, что в ЧУС ходят в основном дети на различные детские спектакли. И тут вместе, где должны просвещать молодежь, вот такие вещи начали показывать. Я думаю, что как-то это в том числе с этим связано.
Спасибо.
А не то, что там Гоголь.
Гоголь, Моголь, да. Корреспондент «Комсомольской правды» Екатеринбург Олег Галимов. Благодарим.
Я единственное, что хочу сказать. Вот на мой взгляд, может быть, мы... Да подожди ты со своей спинкой. Не что могу. Тебе? Можно? Да, я сейчас продолжу.
Извините. Все, я себя в руки взяла. Да.
Можно продолжать. Так вот, что хочется сказать? Что Гоголь этого не писал. Что самый главный вопрос, а это вообще допустимо на сцене или нет? Вот такая вот интерпретация. Есть пьеса. Пьеса, расписанная про Алиам. Действительно, хорошо, что это культурное наследие, на которое нет авторских прав. Каждый может переосмыслять как угодно. А с другой стороны, можно сказать, а может быть, мы такие зашоренные? Может быть, мы такие ретрограды? Может быть, современные-то молодежь как раз вот такие сцены и нужны? Они совершенно по-другому воспринимают всю эту классику. Я быстро сейчас расскажу историю, вот буквально прочитал ее накануне. Сын после очередной двойки по литературе был отлучен мамой от компьютера и отправлен читать «Капитанскую дочку» с последующим пересказом. Прочитал, пришел рассказывать. Поначалу все нормально. Доходит до второй главы. Ехали они по степи. Была метель, дорогу замело. Они заблудились, стали замерзать, но потом встретили гея. Мама в легком шоке. Кого они встретили? Сын, ну гея голубого. Но он был добрым человеком, он им дорогу показал. Мама хватается сначала за сердце, потом за капитанскую дочку. Где там у Пушкина гея? Вышло. Действительно, все по Пушкину. Герои едут в метель по степи, теряют дорогу. А потом в метели появляется мужик, Емельян Пугачев. И ямщик к нему обращается. «Гей, добрый человек, скажи, не знаешь ли, где дорога?» Они воспринимают
пора. А вы нормально? Вот у кого выросшие дети. Друзья мои, это как Наполеон, коньяк и торт. Понимаешь, очень сложно объяснить некоторые вещи людям, особенно которым еще и 10 нет близко. Но ничего, всему свое время.
Мы позвонили Эдуарду Боякову, художественному руководителю МХАТа имени Горького, и спросили. Итак, вот подобное. Половой акт с Марией Антоновной, мытье попой к зрителям, голой попой к зрителям. Это вообще допустимо в театре или недопустимо? И вот что Эдуард Бояков нам сказал.
Нет. Театр – это такие тонкие вещи. Иногда то, что выдают за изнасилование, не является изнасилованием. То есть иногда там обозначают как что. То есть, насколько я знаю, на спектакле было указание, что плюс 18, И это был фестиваль, это не на сцене чудо.
Цель театра – борьба с человеческими пороками. А у нас театр часто зрелище и эпатаж, пишет Михаил. Михаил, это цель басни – борьба с человеческими пороками. Цель театра не такая. Нельзя менять классику, тем более в такой постановке. Срамим наших великих писателей. Дмитрий Киров-Вятка. Теперь у нас двойным названием называется Киров-Вятка через дефис, да?
А зачем портить готовые формы? Создавайте свои, наяривайте. Ну...
Режиссеру-постановщику Оскара. Вот это мозги. Хорошо, что Бобчинский и Добчинский не кинор.
Мы не знаем.
Слушайте, да прекратить. Как говорится, не видели, но осуждаем. Мне кажется, вот наш корреспондент был прав, говоря о том, что все... Во-первых, 4 дня спустя какая-то журналистка написала. 4 дня, уже подозрительно, да? До нее доходило ли, она в шоке валялась там где-то. А Олег сказал, это наш коллега Олег Галимов, он сказал, что, наверное, шокировало, что тюз, гоголь... И эротика. Три несовместимых слова в головах тех, кто обучался в советских школах.
Чем закончится скандал в Екатеринбургском театре юного зрителя, мы вам обязательно расскажем. Внутренняя проверка проводится. Ну а куда дальше Псковский театр со своей версией «Ревизора» поедет? Хотелось бы сказать, ждем гастролей в Москве, но нет, не ждем. Но это я от себя сказал. А так, может быть, желающие найдутся.
Главное вовремя. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. Программа «Главное вовремя».
Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». У нас с вами две новости есть для вас. Первая новость про анонимные электронные кошельки, а вторая новость, я вот сейчас ее расскажу. Сначала Маша про электронные кошельки, пожалуйста.
А, хорошо. Значит, 15 сентября у нас не за горами в прошлом, да. Простите, да я до сих пор под Гоголем.
15 сентября у нас не за горами, позавчера было.
Да, да, спасибо. Ну, серьезно, бывает. Так вот, с позавчера снять или перевести деньги с электронного кошелька анонимно – все, мы больше не можем. Теперь для того, чтобы совершить транзакцию, мы должны с вами пройти процедуру, которая называется идентификация. Да. Но вот зачем это было сделано? Власти считают, что мера позволит эффективно бороться с преступностью и терроризмом. Эксперты придерживаются другого мнения, что теперь новые вот правила снизят потребительский интерес к подобным сервисам.
Ну, а я здесь обнаружил в социальных сетях еще один момент, который также связан с картами. Если Маша сейчас рассказала про электронные кошельки, то я столкнулся с криком о помощи молодого человека. Да, который является блогером и который просит ему, значит, донаты, денежку пересылать.
Ну, донаты, да.
Донаты, да. Донаты, денежку. Ему заблокировали карту и прислали уведомление, дескать, придите, пожалуйста, в отделение банка и расскажите, откуда поступают деньги. И за какие... Вот потому что деньги поступают постоянно, пусть и небольшие суммы. Карта заблокирована.
Ну, погодите.
Да.
Ей небольшие суммы, по чуть-чуть. А что ее блокируют-то? Вот у меня такое есть.
Так.
И мне переводят там-ся.
Докажи. Докажи, что они честные, докажи, что они чистые, чистые, что ты не наркотиками торгуешь.
За таким... Вот
как ты дурной дилер, ты торгуешь дешево.
Так, вот как только у меня банк попросит что-то ему доказать, банк пойдет сразу прямиком, лесом, в более жесткой форме.
Но он просто
выбор
не пойдет...
на рынке имеется.
Да. И
прямо
сейчас
сразу.
Многие...
До свидания.
Сейчас многие банки так будут делать. Тебя заблокируют карту, и ты побегаешь еще. Ты еще побегаешь.
Нет, Мишечка. Да. Нет. Я вам торжественно обещаю. Я буду комментировать, если такое начнется в моей жизни, я обязательно буду это выносить в эфир, рассказывать вам, и бегать не буду. Я лучше на наличку перейду. Не буду бегать. Мои деньги честно заработаны.
Докажи, что они честно заработаны. Банку.
Почему я должна доказывать?
Потому что они не понимают, откуда у тебя такие
Почему
суммы.
Почему я должна это доказывать?
А вот Тимур Аитов, директор по международному развитию Ассоциации финансовой инновации, нам расскажет, почему ты должна доказывать. Тимур, здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро.
Здравствуйте, Тимур. Видите, какой у меня соведущий сразу же ответственность на ваши плечи переложил. И я мертвой хваткой вцепляюсь теперь в вас. Вот скажите, вы знаете, почему я должна доказывать банку?
Ну, потому что некоторые предприниматели, скажем так, уходят от законных мер налогообложения, используют прямые расчеты. По существу он может даже наличным образом получать свои деньги. Или вот по карте. Никаких налогов он не платит, а совершает какую-то там, значит, вот предпринимательскую деятельность, что является противозаконным.
Хорошо, допустим. Но банк же еще и начинает блокировать переводы, где маленькие суммы, а там предпринимательством не пахнет. Ну, не пирожками же торгует этот человек.
Ну, это уже на усмотрение. Тут нет такого законодательства. Не установил таких вот. Маленькая это сумма, это небольшая сумма. Тут, конечно, зависит от службы вот этого под FTA Compliance. В каждом банке есть такие вот подразделения, которые следят.
Комплейн от слова жаловаться, да, на английском?
Ну да, они следят вот за всей линейкой таких вот преступлений.
Тимур, правда ли, что сейчас вот мы и все идем семимильными шагами к тому, что анонимных переводов не будет? Уже нельзя будет абсолютно анонимно перевести.
Так вот, с 15-го.
Нет, это про электронные кошельки, ты не забывай. У тебя есть электронный кошелек?
Да, есть, вот. Я не помню.
Вот. Но мы все идем к тому, что и переводы по картам перестанут быть анонимными. Вот человек каждый месяц получает по 20 тысяч рублей. Он сдает квартиру. Банк имеет право поинтересоваться происхождением
имеет,
денег?
Имеет, конечно, имеет право поинтересоваться. Налоговая служба одно время
пускала
вот такие письма.
Вы в самую суть проблемы сейчас попали, коллеги. Вы говорите, налоговая прислала. Налоговая имеет, органы правоохранительные имеют, государство, которому я там не плачу и навожу тень на плетень, имеет. А банки тут при чем? Кто они такие вообще?
А банк руководствуется принципом «знай своего клиента». Не наш банк, а международный, любой банк этим принципом руководствуется. Он должен собирать информацию о том, чем занимается его клиент. На самом деле, такие вот установлены у нас стране законы.
А за рубежом такие же законы?
Ну, за рубежом тоже они отслеживают. Может быть, не так рьяно, конечно, но тоже отслеживают все злоупотребления.
То есть я правильно понимаю, что счет замораживается, деньги никуда не пропадают, счет замораживается, но обладатель карты, обладатель этого счета должен побегать, пособирать доказательства. Как собирать доказательства? Хорошо, человек выиграл, я не знаю, сумму большую, тотализатор.
Ну, конечно. Конечно, он должен... И были такие случаи, если вы следите, например, недавно был случай, жена перевела огромную, ну, небольшую, там, скажем, огромную, несколько миллионов рублей на счет своего мужа законного, и муж не смог эти деньги получить со своего счета, потому что банк потребовал доказать происхождение, произрешить происхождение этих средств. И он вот собирал документы, подтверждающие законность получения женой.
То есть несет ответственность и спрос с того, кто получатель. Я понимаю, что мы сейчас ведем речь об огромных суммах, потому что налоги, ну, это все-таки в адрес тех, кто не платит налоги, с огромных сумм. И вот деньги как будут выводить? Какие еще окна остались? Я сейчас не... Поймите меня правильно. Криптовалюта – это единственное, что не накрыло еще государство колпаком? Или еще какие-то выходы? Тут-то по мелочи и наличкой можно будет рассчитаться.
Ну, криптовалюта остается до сих пор вот таким неконтролируемым каналом. Уже много этих криптовалют. И вот те наши предприниматели, которые работают на вещевых рынках, у них скапливается огромное количество налички, происхождение которой они также не могут подтвердить. И они как раз используют криптоинструменты, крипто уже кошельки, для того, чтобы перевести эти средства, скажем, обратно там, ну вот, в ту сторону, откуда они приехали.
Финальный вопрос. Мы возвращаемся к конвертам. Ну что, взаимовыгодные взаимоотношения будут теперь исключительно с наличными деньгами?
И добавлю сюда, это действительно эффективная борьба с преступностью и терроризмом? Тимур?
Ну, действительно, почему мы двигаемся в этом пути, на этом пути? И вот то, что сейчас анонимные кошельки перестали уже быть анонимными, конечно, это труднее злоумышленникам, ну, вот, осуществлять свои злонамеренные операции.
Здорово, спасибо большое. Я так сказал, здорово. Здорово выступили, Тимур.
Тимур, да. Спасибо. Тимур Аитов, директор по международному развитию Ассоциации финансовой инновации. Миш, я поняла, мы с тобой на местечковом каком-то, на, знаешь, на таком мелковатом уровне спорили по поводу «так кто такие». Нам надо развернуть крылья, размах, чтобы был, в криптовалюты имело смысл переводить. А так, конечно же, ну что слушатели пишут? К сожалению, у меня был случай, когда со своей карты перевод переводил деньги на оплату кредита на свою карту Сбербанка. Заблокировал, объяснили, что подозрительный платеж.
Да.
Что они мелочатся?
У меня две карты блокировали.
Не, понимаешь, они мелочатся. Почему мы, мелкота по сравнению с неплательщиками, там, со всеми ворюгами, говорим об этом? Потому что банки, может, на ворюг и плюют, а на нас отыгрываются.
Маша, я просто как человек, который с этим сталкивался, у которого зарплатную карту заблокировали.
За что?
За подозрение в мошеннических действиях. Я понятия не...
Что за суммами ты ворочил?
Да никакими я суммами.
Чертяка.
Да, и у меня, ты представляешь, налички нет, оставшиеся деньги на карте.
Да, я понимаю, да? У меня такое было.
И вот здесь можно вставать в четвертую позицию.
4 дня ждите, 10 еще оформления и 80 минут на телефоне. Сбер,
мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Главное вовремя.
Самые яркие краски на радио «Комсомольская правда».
Программа «Главное вовремя».
Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем и ждем выхода из...
Да уж все.
Уж все.
Уж полночь близится. Уж вышли парни.
Уж вышли парни. Ну, вот, вот так вот переделали мы классику. Корреспондент «Комсомольской правды» у Белгородской колонии Георгий Шаков встречает братьев Кокориных и Мамаева. Георгий, привет. Ну что, вышли, да?
Вышли, да, 20 минут.
Выдыхаем, пацаны.
Выдыхаем. Такая вот интересная история, но как оказалось, что все-таки главное событие сегодня именно не выход Александра и Павла, а вот этот вот наезд отчима, да, как подтвердилось. Пока официально, да, не говорят, что это отчим, но на 99% это отчим Александра Кокорина, нет больших сомнений, именно наезд его на журналиста здесь все обсуждают, уже до местных жителей даже доходит эта информация. Сам выход ребят ничем примечательным не отмечен, не был. Прыгнули в машину и быстро уехали.
Слушайте,
то есть никаких комментариев вообще, да?
И отчима не задержали?
Отчима составили на него протокол, сотрудник ДПС. Далее он спокойно здесь ходил, общался с какими-то своими знакомыми, улыбался, шутил. С журналистом, которого он травмировал, не контактировал. А, собственно, сам журналист сказал, что он сейчас поедет на рентген, обследоваться, подозревают у него перелом большого пальца.
Ну, Гелендваген-то нелегкая штука.
Слушай, так это все происходило, насколько я понимаю, машина давала задний ход и как раз наехала на ногу. Это на дороге, журналист стоял на дороге или это на тротуаре было? Где это было?
Ну, здесь...
Там площадка
внимания,
такая.
Вот именно, тут как бы про площадка, да, скорее не будет назвать именно площадкой, потому что площадка перед колонией, соответственно, машина уехала, естественно, толпа журналистов окружила, начала фотографировать, кто в машине. Он резко сдал, и, соответственно, журналист, по его версии, не успел. Он говорит, в метре находился. Ну, наверное, по версии утверждать не могу, потому что отчим комментариев не давал, но, естественно, наверняка у него свое видение этих событий. Еще один интересный момент. Представитель, адвокат Александра и Павла, он журналистам позже сообщил, что, по его мнению, все-таки немножко неправильно организовали журналисты. И вот, когда был суд, все грамотно стояли, а здесь все-таки толчая и гораздо больше людей не организовали.
Как вы считаете, нужно учитывать, из какого издания был журналист?
Думаю, все-таки это немножко
охочие до жареного. Ну, хорошо, не буду мучить вас.
Потому что все-таки... Трудно представить, что он видел там зеркала и тут какую-то символику этого журналиста. Может, толпа набежала, и вряд ли он именно хотел какого-то конкретного.
А сделали какое-то заявление, что ни слова не сказали?
вообще ни слова. Видимо, это как раз единственное заявление делал адвокат. Общие слова, ничего интересного не сказал. Сказал, что они будут законопослушными гражданами. Естественно, сейчас они будут вынуждены отмечаться до того, как их срок истечет. Интересно, что подтвердил, что Павел Мамаев пока имеет действующий контракт с Краснодаром. То есть нельзя сказать, что он свободный агент, что он безработный. Он едет, соответственно, в расположении своего футбольного клуба решать вопросы. У Александра Кокорина так позже ситуация, он едет, соответственно, к руководству «Зенита».
Слушай, ну выходили-то они, да, выходили-то они с улыбкой, я надеюсь, хоть.
Они выходили, прикрывшись капюшонами. Александр показалось, немножко улыбнулся. Павел Мамаев вообще скрылся в капюшоне, просто убежали. Это буквально дело 2-3 секунд, прыгнули в машину, резко уехали. Ну, правда, на этот раз осторожнее взяли, смотрели, кто колеса
стоит. Да, посмотри. Я понял, нет ли табурета рядом, стулья. Спасибо большое. Спасибо, что был с нами в прямом эфире. Георгий Шаков, корреспондент «Комсомольской правды». Друзья, да, вот какой вопрос. Итак, они отсидели в СИЗО, они какое-то время пробыли в колонии. Чего не хотите, что бы вы ни говорили, но биография подпорчена. И все-таки, по-вашему, вернутся ребята в большой футбол или нет? Кокорин и Мамаев. В большой профессиональный футбол. Не местечковые клубы.
Так, ну я не очень понимаю местечковость. Крылья Советов – это местечковые?
Нет, Крылья Советов – это премьер-лига.
Ну вот, спасибо тебе. А главный тренер так самарских Крыльев Советов.
Самарские,
да.
Крылья Советов, а, да.
Миадрак Божович.
Миадрак Божович.
Чтоб я без тебя делала, да. Сказала она, сомкнув руки на его шее. Он сказал, что он взял бы к себе и Кокорина, и Мамаева. Или это просто слова?
Это слова тренера. Решать им все равно владельцам клубов. Потому что ребята сидели на хорошей зарплате. Вот. Кто им будет платить? На какие деньги они пойдут?
А мне кажется, они будут привлекать огромное количество болельщиков на трибуны. Еще больше.
Будет ли это премьер-лига? Будет ли это первая лига? Или это будет заводской клуб футбольный? Да, завода «Серпа и молота» имени Ленина. Вопрос следующий. Давайте голосование сейчас устроим на эту тему. Пожалуйста, Женя, нажми на клавиши синтезатора «Голосование».
Голосуйте.
637-6519. Да, они должны продолжать карьеру профессиональных футболистов. У каждого осталось не так много времени, чтобы еще профессионально поиграть в футбол. Поэтому да, пусть продолжают.
Сколько и... сколько?
Ну, лет 5, наверное, каждому еще. Лет 5-7. Ну, все зависит от состояния здоровья, если травмы не замучают. Там у Кокорина с коленом проблемы. 637-6519. Да, они продолжат профессиональную футбольную деятельность. 637-6518. Нет, все, репутация подмочена. Реноме испорчено, поэтому если и продолжить, то не явно это будут не топ-клубы, не высшие, и не премьер, и не первая лига, а что-то среднее между этим. 637-6518. Итак, да, продолжит профессиональный футбол, 637-65, профессионально заниматься футболом. 637-6519, нет, это будет что-то местечковое. 637-6518, код Москвы 495.
Ну вот пишут, вернутся, конечно, игроки хорошие, какой-нибудь клуб премьер-лиги заберет. Нам бы узнать, нам бы, женщинам, узнать, хорошие ли игроки.
Ну, игроки они неплохие, но вопрос только в том, опять же, они без тренировки провели почти год.
Я думаю, ты скажешь, они без толочи.
Ну, без толочи
без
они,
тренировки.
Да.
А год нельзя наверстать? Или это уже все, поезд ушел?
Можно,
ну, они тренировались.
Можно, но это тоже время.
Они теперь бренд, конечно, вернутся. Ну, то, о чем я говорила, да, на них будут идти. Пусть возвращаются. Нет им дороги в большой футбол. И дальше таким капслоком. Накосячили! Пускай официантами работают, Дмитрий Кировятко. Дим, скажите, что же вам официанты-то плохого сделали? Это что же работа, которую учиться надо. Надеюсь, вернуться очень хочется. Эти знания, где находятся, понятно. На Вахмат заберут.
Вахмат.
На перевоспитание.
Как Кадырова,
ты можешь,
да?
Как сказал бы Рамзан, на перевоспитание.
А пусть приезжает, да. Пускай приезжает.
На перевоспитание.
Немножко перевоспитание, туда-сюда сделаем.
Вот. Я вот что, про что хочу сказать. Что были в истории примеры, когда люди после тюремного заключения возвращались на поле. Самый яркий пример – это Эдуард Стрельцов, который был обвинен в изнасиловании, который вернулся, отсидев. Вот. Конечно, вернувшись из мест заключений, мы понимали, и многие болельщики понимали, что, в общем-то, лучшие годы Эдуарда Стрельцова прошли, да, и лучшие маме, но это был Стрельцов. Это был талантище, это был...
Ну, а если сравнивать талантище Стрельцова с Кокориным и Мамаевым?
Никакого сравнения.
То есть они проигрывают этого футболиста?
Ну, да, наверное.
Не, ну ты отвечай по существу, но правда, многие не понимают и имеют полное право. А дело-то не только футбольное, оно вышло за рамки одного вида спорта. Если была бы владельцем клуба, никогда бы не взяла. Вот, женщина за чистоту репутации.
По УДО освободиться западло, но вам виднее, я не знаю, насколько это западло или не западло.
Кокорин останется... Так, секунду, ушло.
Кокорин останется в «Зените», Мамаев уйдет в «Ахмат», помяните мои слова. Ну, давайте, мы спорить не будем, но хорошо. Значит, футбол по понятиям – это что-то новенькое. Нет, это не новенькое, я же вам говорил.
У нас голосование идет, напомню, пожалуйста.
Да, 637-6519. Ребята вернутся в большой футбол, в премьер-лигу. Ну, на худой конец, в первую лигу. Нет, ребята будут заниматься на местечковом уровне, и, в общем, все. И подпорчено. Биография подпорчена вот этим вот происшествием. Все. С профессиональным футболом можно завязывать. 637-6518.
А вот я вам картину маслом сейчас предложу, давай, товарищи. А вот представьте себе, я не знаю, может быть, это моя фантазия, а может быть, результат великой спортивной воли Кокорина или Мамаева. Вот они попадают обратно в большой футбол. И кто-то из них решает судьбу какого-нибудь национального матча.
Нет. Вот...
Ну да, я договорю-то, да, свой пафосный монолог.
Пожалуйста, да.
И что тогда скажет общественность?
Я тебе говорю, нет, не будет такого. Вот даже если
не
они...
допустят на такие матчи просто.
Я боюсь, что в сборную они точно не попадут. В сборную они...
А там есть какие-то требования к резюме? В сборной.
Слушай, ну, там нет морального облика футболиста.
Ну, значит, все, значит, есть шанс.
Но просто вот те самые примеры, которые я тебе приводил, там, со Стрельцовым...
А Стрельцов был в сборной?
Стрельцов после тюрьмы не был в сборной.
Угу. Но брал такие большие награды?
Ну,
он
выступал на международных соревнованиях. Да.
Вот. Ну, допустим, даже клубная какая-то встреча международная. И что тогда скажет? Ты понимаешь, как повернется этот флюгер? Могут вести тренинги по ломанию, ну, понятно. Пусть открывают, что понятно. То смотри, как все у нас добрые. Смотрите, как где. Я вам напомню, дорогая общественность. Сначала, когда их взяли, все кричали: сидеть, всем сидеть. Посадили. Прошли годы, как говорится, все же стали там, да ну ладно, может, отпустим. Как только выпустили, все снова сидеть.
Кокорин уже подписал контракт с «Зенитом». Да, есть такая информация, непроверенная, к сожалению. Давайте так говорить. Говорят, что Кокорин уже подписал контракт с «Зенитом», хотя когда он это успел сделать?
Ну, свидание, может быть, принесли ему контракт на свидание.
Кокорин, к тебе на свидание представитель «Зенита» пришел.
Ну, а почему нет?
С контрактом. Итоги голосования. 63% считают, что с профессиональным футболом у ребят закончено все. У Кокорина и Мамаева. И 36% считают, что они продолжат свою карьеру в профессиональных клубах, и, может быть, даже у них что-то еще получится. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения. 8-9-6-7-200-97-02. Мы продолжим через несколько минут. Вас ждет рубрика «В коридорах власти». Дмитрий Смирнов появится в эфире. А здесь Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Главное вовремя. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Программа «Главное вовремя».
Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Ну и давайте мы сейчас... здесь вы пишете, это вот кто-то уши откусывал, при этом оставался кумиром для миллионов по всему миру.
Про Тайсона, что ли?
Да. И примером силы воли, таланта и мужества. Михаил, ну не знаю, человек тоже сидел за изнасилование.
Ну, знаете ли, не оставался он примером. Да, в кино снимался, вон, «Мальчишник в Вегасе». Да, там много чего было, но это все равно примером не было. подпорчена и подмочена была репутация очень мощная у Тайсона.
Это если, если вспоминать его действительно спортивные достижения, то давайте признаем, все достижения Майка Тайсона
были про, до уха, были
и до изнасилования, и до уха. А потом ничего яркого-то и не происходило. Хотя великий боец, ничего не скажешь. Давайте перейдем к нашей рубрике, которая называется...
В коридорах власти.
Постоянно ведущий этой рубрики Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дима, привет.
Доброе утро.
Ну что вчера в Турции было? Владимир Владимирович цитировал Коран. Неожиданно. Да. Вчера чуть не проехали мимо резиденции, где встречали. Вот, как-то разогнались на Аурисе очень сильно.
Ну, как-то да, вот так, как-то прям по тормозам дали, прям с визгом. Может, хотели Эрдогана впечатлить, сказать, смотри, какая машина, покупай, тормоза хорошие.
Смотри, давай тормоза проверим. Все. Что еще было такого, может быть, и не очень заметного, но достаточно важного?
Да такого очень заметного даже было. Владимир Путин за месяц до визита в Саудовскую Аравию пошутил над саудитами, сказал, что ну у вас там атака была на НПЗ ваши, которые 50% практически, как вы говорите, пострадали. Так надо было покупать С-300, как вот Иран купил, или С-400, как Турция купила, и все у вас было бы хорошо. Они надежно защищают любую инфраструктуру.
То есть вот, Владимир Владимирович открыл распродажу, да?
Ну, распродажу-то не вчера он открыл, но вот он так весело, как бы сказать, помягче-то, потешаться.
Слушайте, ну...
Горем людей, это, конечно, хорошо. Это, конечно, а надо было покупать.
Я вот тоже прочитала цитату Путина, да, про как раз про то, как он предлагал С-300, и я читала ту цитату, где он про Коран говорил. Мне кажется, как-то это не по-президентски, в том смысле, как, знаешь, ну, уговоры на покупай. Разве президент предлагает, делает такие предложения, как-то вот так мотивирует...
Конечно. Ну, насчет вот так мотивировать я не знаю, а насчет того, что президент делает предложение, именно это и есть работа президента. Он, если ты вот не видел вчера, а там в конце заявления во время встречи с Эрдоганом, он, например, сказал, у нас вот с вами был в прошлом году товарооборот 25 миллиардов долларов, а сейчас он упал. И не в последнюю очередь, потому что Турция ввела эмбарго на поставку российских минеральных удобрений.
А ты да молодец. От этого он его дал ему хорошо, угля.
Пожалуйста, ой. Да, внимание там обратите и как-то это дело отмените. Вот президентское ли дело заниматься минеральными удобрениями?
Не, ну вот сейчас за то, что он сказал Эрдогану, что тот двуличный, конечно, человек и нашим вашим всем попляшем, да, а вот за это как бы я рада. Ты же знаешь мое отношение к нему.
Это постоянная история, потому что тот приезжал, когда в Египет, он говорил, а давайте, он договорился о поставках расширения поставок пшеницы. Там с Китаем был разговор о поставках свинины, о том, что открыли китайский рынок, или рынок сои, да? То есть говорить о том, что там не президентское дело торговать чем-то, это самое президентское дело есть.
Слушай, ну тут еще президент Эстонии, которая, как мы знаем, встречалась с Владимиром Путиным, Керсти Кальюлайнд, да, она заявила средствам массовой информации, что после встречи с главой России Эстония усилила позиции. Ну, прекрати, Дмитрий, ну, элегантнее будь. Нет, она не чесалась. Она Эстония! Эстония усилила позиции как республика на международной арене. Да, и заявила, что она сама внесла свой вклад, чтобы понять, что происходит в России, что там думают. И теперь у нее есть возможность высказывать мнение французам или кому угодно со значительно усиленных позиций. Ты понимаешь, что встреча с Путиным-то делает?
Я мне как бы, Путина не дай Бог, видела.
Богохульнуть.
Да. Эммануэль. В Москву, что вы мне рассказываете тут?
Да.
И дальше высказывает свою позицию.
И прикладывает портрет к больному месту.
Чтобы не чесалось. Да, ну, что, мне кажется, это нормальная практика. Пусть остальные приезжают.
Скажи мне, а если это перевести вот на вас, на журналистов президентского пула, ты, например, можешь сказать, да вы знаете, я журналист президентского пула, к тебе сразу иное отношение выстраивается?
Где?
Ну, в профессиональном сообществе, допустим.
Не знаю, вряд ли. А что, какая разница, ты знаешь?
Ой, не скромничай, какая разница?
Не знаю.
Ладно.
Никто мне место в автобусе не уступал из-за этого. Может, надо просто фотографию показать, но я как-то не делаю.
Нужно значок, знаешь, это президентский пул.
Дима, тебе надо как Фрося Бурлакова отвечать. Ну, как это так рады? Восторгались. Восторгаются просто.
У нас с вами был фотограф-коллега, который когда-то показывал милиционерам фотографию с Ельциным. Один раз это плохо кончилось для него.
Ну, надо выбирать, какие фотографии сейчас, показывать.
Фотку надо убрать уже.
Да. А, Дим, что сегодня ожидается?
А, я вам вчера обещал сказать, как называется израильский фонд, в конгрессе которого Владимир Путин сегодня примет участие, выступит в Москве. Называется он Керен Ха-Иесод. Вот так вот. Ни больше, ни меньше. Это люди, которые собирают для Израиля деньги по всему миру. Вот они добрались до Москвы и даже заманили к себе Владимира Путина. Он выступит у них с речью. А после этого поедет в кризисный центр МЧС, где проведет совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Видимо, какие-то поручения будут даны, чтобы они как-то активизировались.
Принято, Дим. Спасибо большое. Ну, а по итогам визита Владимира Путина мы решили взять и поставить, закончить этот час хорошей музыкальной паузой.
Главное вовремя. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням. 5 вечера.